В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
вестилоидов. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 10 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7925-48-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Знаете, с чего бы хотелось начать? Вот, собственно, сейчас на Восточном экономическом форуме все первые лица находятся. Они там обсуждают в том числе и, конечно же, проблемы жилья. Все это завязано на ипотеку, да? Собственно... Обсуждение какое, что вот уже немножечко снизилась ставка, вот вы смеетесь, да, это смешно для вас, это смешно, 18%, считаете ли вы вот 18%, вообще как-то рынок это почувствовал, вот эти вот 18%?
Ну, вы знаете, во-первых, хочу сказать, что с точки зрения именно для того, чтобы брать ипотеку, рынок ничего не почувствовал.
Вообще ничего, да.
С точки зрения обозначения потенциального тренда на дальнейшее снижение, конечно, ожидания рынка, они на сегодняшний момент обострились. То есть спрос, например, в Москве и в области вырос. Количество сделок заключенных выросло.
Именно с использованием вот ипотеки?
Нет, без ипотеки.
А, нет, все-таки без ипотеки.
Без ипотеки. То есть это как раз свидетельствует о том, что... Те люди, у кого были накопления, у кого они еще есть, и они начали немножечко действовать на опережение с точки зрения покупки. Потому что когда ипотека, что называется, пойдет, уже интересных, ликвидных и приемлемых по цене лотов будет гораздо меньше, да, на рынке. Вот пошла пока такая реакция. На самом деле активность возрастает. Ну, хочу сказать, что рост количества сделок 15-20%. В городах-миллионниках.
Это по сравнению с чем?
И с предыдущими месяцами. То есть вот с июня даже 1% было достаточно для того, чтобы люди начали задумываться. Ну, понятно, что ипотека, скорее всего... Ну, кстати, Греф, и я с ним тоже согласен, сказал, что для того, чтобы активизировать экономику, нужно 12%, чтобы была примерно ключевая ставка. А на самом деле, я думаю, что 14-16, если будет ипотека, то уже и с ипотечными кредитами начнется активизация. Сейчас в основном идут покупки двух категорий. Либо полностью со своими деньгами после продажи своей квартиры, либо после снятия с депозита определенных накоплений, либо небольшой ипотечный кредит под пока высокую ставку, но с кредитом, который можно будет... перекредитовать в другом банке, да, по более низкой ставке, если эта ставка снизится. Вот в основном, ну, преимущество все равно на стороне сделок за накопление, за живые деньги. И вот значительное количество активности, оно вызвано именно с ожиданием продажи собственной квартиры и с намерением купить другую. Вот эта активизация, она существенна.
Вот такая активизация есть, да?
Да.
А что касается... Здесь, знаете, какой еще вопрос? Поскольку ставка была очень высокой, очень, понятно, что ипотека просто умирает при такой ставке. Ну, собственно, 18 тоже, это много. То... На рынок выходило меньше, да, в экспозиции просто меньше квартир. Их и сейчас, скорее всего, немного. Или я ошибаюсь, или их стало больше?
Нет, в экспозиции на самом деле квартир не меньше. Другое дело, что те люди, кто ценит свое время, поснимали объекты до осени. Я думаю, что следующим основным акцентом для того, чтобы усилить движение на рынке, будет решение Центробанка в сентябре. Его готовят. Я думаю, что Будет коррекция еще на 2%.
Это 16.
12 числа, по-моему, будет заседание в Центробанке. Соответственно, да, вот именно это уже послужит таким инструментом активации. Причем эта ставка примерно совпадает с тем, когда на рынке охладело, сократилось существенно количество сделок. То есть осенью, в ноябре 2023 года, как только Центробанк поднял ставку выше 16%, все, рынок встал, ипотечный именно по рыночной ставке. И, собственно говоря, это свидетельствует о том, что, скорее всего, он примерно в этом положении спрос и вернется.
Вот в связи с этим, да, хотела задать вопрос. Можете ли вы дать какой-то прогноз, что будет с ценами на вторичное жилье именно в Москве? Вот сейчас, вот осенью, вот этой, которая уже наступила, ожидается ли какое-то вообще движение на вторичке?
Ну, смотрите, на самом деле есть две цены. Да? Одна цена – это публичная цена предложения. Причем, чем более жесткий рынок, тем большая разница между ценой предложения и ценой реальной сделки. И, собственно говоря, по этой причине, да, мы видим, что определенная динамика роста цен предложения на вторичном рынке во всех агрегаторах, она происходит, если правильно анализировать информацию, правильно ее фильтровать, то где-то прирост начался более... 0,3-0,5% да, в месяц. Это вот произошло в июне, в июле, в августе статистика примерно такая же, несмотря на то, что это летние месяца. Соответственно, я думаю, что если предположить, что Центробанк понизит как минимум на 2% ставку, ну, даже если и снижение будет меньше, но если будет еще больше, то, естественно, это приведет к тому, что активность еще больше возрастет. Но все равно ипотека – это такой инструмент, который используется вот не прям сразу раз и побежали сразу же брать. Понятно, что здесь очень много моментов, но начнет, может быть, расти доля ипотеки. Пока доля ипотеки, включая июль, она продолжала снижаться в общем объеме сделок на рынке, несмотря на вот снижение двухкратное уже подряд со стороны Центробанка ключевой ставки.
А может ли это еще быть связано с тем, что просто сейчас банки, сейчас сложнее получить ипотеку? Трудно выдают ипотеку, да.
В том числе я соглашусь, наверное, с этим, что жесткость, скажем так, исполнения стандарта, она стала более взыскательной и более требовательной со стороны соблюдения стандарта и увеличения возможных рисков для банков, что влечет за собой увеличение резервирования и прочие инструменты контроля за банковской деятельностью, то есть ухудшает доходность банка, влияет, да, Центробанк таким образом. Тем не менее, все равно, мне кажется, что это достаточно консервативная рыночная история, и все не будет быстро.
Так, спрашивает слушатель с ником Тёма Дубин. Стоит ли покупать квартиру сейчас или лучше подождать?
Ну, на самом деле все зависит от того, на что вы покупаете квартиру. Если вы покупаете ее на кредит, наверное, имеет смысл подождать и снимать жилье, потому что при альтернативной схеме, скажем так, использования денежных средств, по сути, доходы и накопления можно по-прежнему класть на депозит, да, это приносит на сегодня до 16% годовых. А пока цена не начнет расти хотя бы такими же темпами, смысла подпрыгивать и быстро бежать покупать, если у вас квартиры нет, я не усматриваю, потому что за найм сейчас человек платит в среднем 4-5% годовых от стоимости квартиры. Если он ее купит, то он будет платить дороже, даже если он взял семейную ипотеку под 6%.
Даже так, да?
Да, получается, что так, потому что, ну, во-первых, человек для того, чтобы взять семейную ипотеку, должен еще процентов 20-30 иметь накоплений, как минимум, да? И вторая история, он недостающие денежные средства положит на эскроу-счет, и по этому эскроу-счету как раз и будет платить те же самые на те деньги, которые он берет у банка, если он будет брать 80-70% он будет платить вот эти 4-5%, что и в аренду, если он снимает жилье, но при этом на те накопления, которые у него есть, 20-30%, он, по сути, может получать очень неплохой депозит. И, с моей точки зрения, это более разумное поведение, тем более, что жилье по семейной ипотеке в Москве и в Московской области вы по-прежнему можете купить только в новостройке, которая еще не сдана и строится, соответственно, у вас еще и есть период ожидания, в течение которого вы будете все равно снимать квартиру или жить в старой квартире, но при этом уже будете платить проценты по ипотеке.
А согласны ли вы, ну, собственно, вы сейчас практически то же самое сказали, да, я хотела задать вопрос, вот РБК провело исследование свое, и выяснилось, что вот в мегаполисах именно в 2-3 раза платежи по ипотеке выше, чем вот за аренду жилья, собственно, ты переплачиваешь.
Смотря о чем говорить, да, если мы говорим о ранее заключенных ипотечных, скажем так, контрактов, там, когда у вас фиксированная ставка, и вы давно-давно взяли ипотеку под 8%, до 2000 года, например, или под 6%, естественно, это было выгодное решение однозначно. В сегодняшней ситуации брать ипотеку, ну, как бы ипотека сегодня минимум ставка 18%. А так вы будете платить по ставке, если мы говорим о рыночной ипотеке, да, а так вы будете платить по ставке 4-5%. Ну, в других регионах России это 6%. Максимум процентов в год за найм. Соответственно, это не просто в 1.5-2 раза, это в 3-4 раза дороже. А при этом, если не считать еще вопрос наличия ваших накоплений, потому что если у вас есть накопления, вам ипотека доступна, а если их нет, то как бы здесь особого выбора нет. Поэтому найм на сегодня это наиболее доступный инструмент, причем если раньше этим пользовались наемные специалисты и среднее звено, и топ-менеджмент на самом деле покупал жилье, то сейчас совершенно поменялась картина, и топ-менеджмент тоже продолжает снимать жилье, и люди с доходами ежемесячными от 500 тысяч миллион в месяц с большим удовольствием снимают жилье, потому что это дешевле, и понимают, что на те накопления, которые у них есть, они сейчас получают достаточно высокую капитализацию, которую потом могут направить на то же самое приобретение жилья. Но важно поймать вот этот момент, когда рынок динамично начнет меняться.
А спрашивает слушательница Евгения, цены на аренду снизятся, если рынок ипотеки хоть немного оживится?
Нет, я думаю, что не снизится. Дело в том, что и так доходность и от сдачи жилья в аренду, она не так высока, да, это 4-5% годовых.
Что ниже, чем депозит.
Конечно, в 3 раза, в 4 раза ниже, чем доходы по депозиту. Понятно, что пока цены не растут, а это не создает никакой дополнительной капитализации актива, да, которую можно было бы присовокупить к инвестиционному доходу, поэтому, конечно, это инвестиции не очень привлекательны, и мне представляется, что этот рынок, он обладает очень высокой системой гибкости. Я напомню прошлую осень прошлого года, когда цены почти в 2 раза выросли, например, в районах, в окружении наших ключевых вузов, куда поступают в том числе иностранные студенты, и там цены были просто запредельные. То есть в 2 раза в сентябре выросли цены и ставки аренды, например, в районе МГУ.
Это в прошлом году?
Да, в прошлом году.
А в этом году, кстати, эта ситуация не повторилась.
А понятно, потому что, на самом деле, после того, как произошел вот этот резкий всплеск роста цен, на рынок пошли те квартиры, которые люди берегли, не выставляли. Дальше, есть квартиры, которые люди сняли с продажи, которые они купили в новостройках и сделали ремонт, а дальше люди сделали ремонт в своих квартирах, в которых они не готовы были до этого делать ремонт, и вывели их на рынок, которые для инвестиционных целей покупали. Поэтому, на самом деле, рынок очень быстро отреагировал, и большое количество объектов вышло на рынок. Это привело к тому, что уже в конце ноября цены начали снижаться и продолжили снижение вплоть до апреля месяца. Только в апреле первый раз как-то немножко рынок остановился, перестал падать по цене и по ставкам найма. Я говорю о вновь заключаемых, естественно, контрактах на аренду долгосрочную. И вот сейчас только начался опять подъем. Традиционно.
Но это сезонный подъем.
Он всегда происходит с августа. В этом году он начался с июля, с конца. Но он гораздо более медленный. И реакция арендодателей, она пока достаточно консервативная. То есть какого-то сильного изменения и роста цен мы не наблюдаем. Прирост составляет 3-5%. Mm-hmm. На самом деле это не очень существенно. Хочу сказать, что вот до всех кризисных явлений, начавшихся после 2000 года, собственно говоря, рынок до этого всегда вырастал процентов на 10, ставка найма. И потом, начиная с декабря-января, он на те же самые 10 проседал и возвращался в исходную точку к августу месяцу. С августа опять начинал расти. А последние 3 года рынок растет не на 10, а на 15, 17, 18, 20 в среднем. И, собственно говоря, корректировка происходит на меньшую величину. Угу. То есть это постоянный такой прирост. Ну, понятно, что рынок, он реагирует на инфляцию, на инфляционные ожидания, и в том числе на недоступность ипотеки, о которой вы сказали в предыдущем вопросе, и на то, что значительное количество людей, отказавшись от ипотеки, осталось в арендуемом жилье, и, естественно, на рынке это количество сократилось. Но прошедший год, он показал, что, в общем-то, люди способны гибко выводить большое количество объектов на рынок аренды. В летний период начался даже небольшой рост цен, потому что какое-то количество квартир вывели с рынка долгосрочной аренды в краткосрок, то есть вот в посуточную аренду, с которой пытаются бороться, будем так говорить, потому что краткосрочная аренда почти в два раза создает возможность получать больше с квадратного метра в квартире. Но понятно, что это сезонная история, да, и вот летний период является благоприятный, новогодний период, школьные каникулы, а во все остальные периоды эта разница не столь существенна, и поэтому вот сезонный всплеск предложения посуточной аренды, он гораздо более динамичный, потому что там ценник почти в два раза меняется по ставкам.
Да, пытаются регулировать, но это все только пока разговоры.
Зачем? Это же рынок. Да. Пусть он сам себя регулирует.
Сам себя? Ну, да, разные мнения, потому что вот эта вот посуточная аренда иногда вызывает возмущение людей, живущих, собственно.
Я с вами согласен. Вопрос доме, здесь ровно в следующем, что люди до конца не понимают, что значительная часть конфликтов и споров она регулируется уже существующим законодательством, как жилищным, гражданским, так и административным правом, и нужно просто умело им пользоваться. Если собственник не умеет этим пользоваться, то его, в принципе, в перспективе можно лишать права собственности. Поэтому задача собственника – эти вопросы контролировать, но для этого, конечно, нужны изменения именно в этом законодательстве. То есть, что должен делать собственник для того, чтобы обеспечить комфортное проживание других людей, если он использует это жилье в других целях? Поэтому, с моей точки зрения, здесь депутаты просто пытаются найти какие-то простые лазейки, которые нарушают конституционное право собственности. А они должны просто менять, трансформировать законодательство таким образом, чтобы собственника заставить учитывать интересы прав, а не запретить ему какие-то формы использования жилья.
Вот вы говорили об аренде, да, что в целом в этом году нет такого сильного повышения, но вот есть три района в Москве, где все-таки выросли ставки на аренду именно однокомнатных квартир. Это Тимирязевский, Сокол, Дорогомилово почему-то, вот эти вот три района.
Ну, Дорогомилово, как бы район, в принципе, хороший, да, будем так говорить, это Киевское. Там последние годы большое количество построено офисных центров новых, и на той, и на другой стороне набережной. Я думаю, что с этим может быть связано. Но, во-вторых, на самом деле, вот эта репрезентативность выборки для анализа, она не всегда является, к сожалению, объективной. И второе, что надо понимать, вот, на мой взгляд, сейчас можно обосновать рост цен именно на однокомнатные квартиры в тех районах, откуда можно быстро добраться до основных вузов. Потому что основной спрос в августе, это спрос именно студенческий.
Студенты, да.
Он не очень популярен у арендодателей, потому что студент – это такая рискованная зона сдачи в аренду жилья, и поэтому, как правило, студенты вынуждены платить на 5-10% ставку выше, потому что собственники не готовы рисковать по той же ставке, сдавая жилье. Поэтому они изначально завышают. Если они готовы сдать для студента, они так же, как для людей с животными, они изначально завышают ставку найма на 5-10%. И вот как бы в том числе по этой причине может быть рост цен предложения.
Рост цен, да. Основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев сегодня в студии программы «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. «Умные парни».
15:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. У нас сегодня в гостях основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Константин Николаевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте всем еще раз, да.
Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляции в телеграм канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Вот мы сейчас в перерыве, да, обсудили все вместе, как купить или как сдать или снять квартиру, какие платформы существуют. Как вы считаете, есть ли вообще на этом рынке конкуренция или все-таки вот это доминанта ЦИАН, да? ЦИАН,
доминирующая. Нет, на самом деле, платформа. Безусловно, есть конкуренция, по крайней мере, между двумя лидерами, это Авито и ЦИАН. В какой-то степени на этом рынке представлен Яндекс.Недвижимость, потому что он заявляет именно свой профиль на найме жилья, и он как раз сопровождает определенные сервисы, связанные с наймом жилья, с арендой. Сам продвигает в аренде эти квартиры, но здесь нужно просто смотреть на то, с какой стороны вы работаете. Если вы сдаете, то, собственно говоря, самые высокие тарифы на ЦИАН. Если вы снимаете, то на Авито самые низкие ставки найма жилья, да, например. Так же, как цены продаж. Почему? Потому что Авито заточено на работу с региональными покупателями, арендаторами, ЦИАН с московскими, да, то есть это две разные аудитории. Там на самом деле очень много нюансов. Эти сервисы развиваются, да, создаются дополнительные возможности, которые позволяют и профессиональным участникам рынка, и непрофессиональным получить более качественную услугу, более качественный сервис, включая аналитику, включая статистику, включая оценку каждого объекта, каждого предложения, как по продаже, так и по аренде. Поэтому, конечно, это здорово, это помогает. Другое дело, что я категорически возражаю против вхождения в это поле каких-то государственных структур, да, на которые будут потрачены бюджетные средства, и преподнесение этих сервисов как абсолютное благо. С моей точки зрения, развивается рынок. Чего туда еще и государству залазить в эту модель рыночного поведения, тем более, что там уже 5 агрегаторов есть, и заявляются еще другие новые агрегаторы о том, что они начнут работу, например, в каком-то поле, в какой-то нише. Но это очень непростой рынок, на нем очень большой объем затрат на рекламу, на нем очень большой консервативный контент, да, то есть контингент очень консервативный, находящийся там, привыкший к этим инструментам. Ну, это так же, как отказаться от телефона с ПО, к которому ты привык, да, и перейти на новую модель. То же самое в любом агрегаторе, да, если вы привыкли работать в одном, в двух, а выведение рекламы на третий, например, в поле третьего агрегатора потребует изучения новых возможностей, затрат, но при этом принесет КПД не более чем на 1, 2, 3, 5%, я не думаю, что это как бы очень сильно расширяет вот это конкурентное поле, хотя, как я понимаю, Wildberries заявил о том, что они тоже выходят в нишу именно попытаться организовать именно возможность размещения всех московских новостроек у себя в каналах. Но это очень непростая ниша, на нее очень сложно зайти. И она очень специальная. Это не просто рынок объявлений, куда можно выложить какие-то вещи. Это, ну, достаточно узкоспециализированный рынок, в котором, конечно, 90% участников – это профессионалы.
Ну, Татьяна Ким может, в принципе, что-то на этой поляне собрать. Я думаю, она не просто так
делает. Да нет, любой человек может. Нужно просто на это потратить определенное время, вникнуть в какие-то моменты. Это на самом деле несложно, потому что большая часть инструментария, она простая, доступная, понятная, так же, как в поисковиках обычных, да, любой человек, правильно задавая фильтры, правильно задавая инструментарий в поиске, может облегчить себе поиск, потерю времени. Другое дело, что для сделок с недвижимостью нужно обладать еще определенными знаниями, опытом и компетенциями с точки зрения оценки как вероятности совершения сделки, так и заключения договора. Да,
вот, собственно, вы подводите, я хотела вопрос задать в связи с множеством вот этих агрегаторов, да, каких-то цифровых сервисов. В чем заключается сейчас работа риэлтора? Потому что есть люди, которые уверены, тут слушатели тоже задают вопрос, зачем тогда, получается, сейчас нужен риэлтор?
Нет, да? Если человек может сам справиться со своими задачами по поиску объекта, оценить рыночность объекта, то есть рыночность цены на этот объект, а оценить адекватность человека на том канале и, собственно говоря, выстроить отношения и выйти на сделку, ну, пожалуйста, если у вас есть необходимая компетенция для этого, никто же это не блокирует. Но на самом деле по-прежнему, по крайней мере, по существующей статистике, больше 90% сделок по продаже сопровождается именно риэлторами, и порядка 70-75% сделок по покупке тоже сопровождается риэлторами, хотя они не обязательны ни с точки зрения закона, ни с точки зрения всех остальных составляющих. При этом надо понимать следующее, что отличие профессионального участника на рынке недвижимости в лице риэлтора от любого юриста, адвоката заключается только в одном. Риэлтор получает свое вознаграждение только в том случае, если он совершит, сопроводит сделку. И клиент будет удовлетворен этими услугами, да? А адвокат и юрист получают просто большей частью почасовую плату за свои услуги. Можно, в принципе, выбрать модель. Платить юристу почасовую услугу за консультации. Но чем интересен риэлтор? Он интересен прежде всего тем, что ни один юрист не совершает такого количества ежегодных сделок, сколько совершает риэлтор. То есть его реальный практический опыт в этой нише совершения сделок, которая касается не только оценки юридических моментов, связанных со сделкой, а моментов, связанных с грамотными взаиморасчетами, а он еще и гарантирует реальную рыночную цену своему клиенту. Это главная вообще услуга риэлтора. То есть для того, чтобы вообще-то провести анализ реальности рыночной стоимости, если вы покупатель, ну, нужно перелопатить достаточно серьезный объем информации в базах данных, пообщаться с живыми людьми, понять их готовность, например, к снижению цены. Ну, я уже не говорю о том, что на самом деле риэлтор, беря комиссию, обязан бывать на всех просмотрах, он их организует, он выстраивает отношения, и он должен видеть глаза клиента.
Вы не поверите, бывают часто такие риэлторы, которые не приезжают.
Если риэлтор не приходит на просмотры, он не может, с моей точки зрения, полноценно реализовать свою профессиональную функцию, потому что очень многие моменты совершения сделки – это глаза в глаза, это понимание того, что это за клиент, его реальности. И человек, который этого не понимает, он просто потеряет кучу времени, а время – это деньги, и по этой причине конвертация вот этого профессионального опыта, она создает добавленную стоимость для риэлтора, если он умеет выстраивать отношения в модерации процесса совершения сделки и подбора объекта или его продажи. Ну и еще риэлтор вообще-то тратит деньги на продвижение объекта. Реклама не бесплатна сегодня во всех этих агрегаторах. Он должен оперировать этой рекламой, понимать, нужно ли ему усиливать рекламу, затраты нести. Потому что сегодня есть, скажем так, у агрегаторов услуги, в которых человек может потратить на усиление рекламы в день до 5000 рублей. То есть для того, чтобы усилить, например, перевести объект из обычной категории размещения рекламы, там, например, в топ в рекламном листе. Даст это что-то, не даст это что-то. А вот эти все моменты, они с опытом приходят. И ни один юрист такой услуги, связанной с реальной оценкой и продвижением объекта на рынок, не сможет оказать. Поэтому на самом деле клиент, если не чувствует работы риэлтора, значит, риэлтор не профессионален, либо слишком профессионален.
Ну, вот вы знаете, вот я хотела привести, значит, выводы, которые сделал Всероссийский центр изучения общественного мнения и собственного опроса. И по их данным, по крайней мере, ну, по данным, полученным в ходе опроса, да, какой-то категории людей, которых они сумели там где-то поймать, 62% россиян, ну, конечно, не россиян, а тех, кого просили, считают стоимость услуг риэлторов высокой.
Вы знаете, все же зависит от того, какие вопросы человек задает, да, и вот этот центр. А на самом деле, если задать вопрос, а считаете ли вы стоимость продуктов питания в магазинах высокой, я думаю, что 90% человек скажут, что да, они считают, что цены на продукты питания высокие. Вопрос в чем? Умеет ли человек, который проводит этот опрос, адекватно сформулировать вопрос таким образом, чтобы получить объективную обратную связь, да? То есть это сравнительный анализ или это просто анализ того, насколько эта услуга доступна, да, как он соизмеряет, в каком регионе, с чем он соизмеряет эту стоимость услуги, с услугой со средней заработной платой в регионе, или с какой-то иной услугой альтернативной, да, то есть здесь очень много нюансов, и поэтому, на мой взгляд, такого рода опросы в любой сфере, не только в отношении там риэлтора, не риэлтора, они должны быть объективны и выверены с точки зрения корректности формулирования такого вопроса. А если в формулировании такого вопроса не участвуют специалисты, работающие на рынке, то я абсолютно убежден, что и ответ будет абсолютно не отвечать тому, что на самом деле происходит. Я согласен с тем, что на сегодня, с учетом того, что на рынке этих услуг отсутствует четкий профессиональный тренд отсеивания специалиста, есть только рыночный тренд, рыночный фильтр, да, что такое рыночный фильтр? Мне не нравится твоя услуга, я от нее отказываюсь, да, то есть человек, который работает некачественно, он прозябает, он получает копейки, хотя он тоже считается риэлтором, да, и есть человек, который, в принципе, вообще никакой рекламы не ведет, он качественно обслуживает своего клиента, он получает обратную связь, он получает обращение людей, которым его рекомендуют как специалиста. И в этом смысле этот рынок самоочищается и тоже отсеивает недобросовестных участников. Но, к сожалению, текучесть сумасшедшая, потому что на сегодня из выходящих на рынок специалистов, которые декларируют, что они риэлторы, в течение года-двух с этого рынка отсеивается более 90%. Понимаете, да, что вот эти люди, они и создают вот этот негативный фон, потому что они, а, не являются профессионалами, б, они не обладают необходимой квалификацией, компетенцией, в, они не видят необходимости соблюдать этические нормы и правила, потому что они не интегрированы в профессиональное сообщество, и по этой причине на самом деле у населения может и складываться достаточно серьезный уровень негатива, но остается задать вопрос населению, а что вы сделали для того, чтобы подобрать качественного квалифицированного риэлтора? Вы пообщались со своими друзьями, получили ли рекомендацию, использовали ли какие-то публичные инструменты оценки? Вот вы в магазин даже идете и что-то покупаете, вы смотрите рейтинг магазина, вы к туроператору обращаетесь или в отель, когда выбираете отель для отдыха, вы смотрите его рейтинг, вы смотрите оценки, вы смотрите отзывы. У нас есть этот инструмент, да, на сайте www.rgr.reestr.ru, да, где собраны на сегодня аттестованные, сертифицированные специалисты, там есть то вся информация о профессиональной деятельности человека, сколько лет он на рынке, когда он впервые прошел аттестацию. Каждые 3 года эти люди проходят обязательную аттестацию.
Все это можно, все это можно, прочитать,
и в том числе отзывы, позитивные, негативные. На самом деле, вот такого рода инструменты, они, конечно, должны использоваться людьми, когда они выбирают услугу. Даже если вам порекомендовали какого-то риэлтора, нужно вообще-то задать вопрос человеку, который вам рекомендует. А почему он его рекомендует? Он получал от него услугу, чтобы его рекомендовать, или это просто его друг, который сейчас ищет клиентов,
да? Подруга, там, сестры, жены,
да, да,
и
да,
так далее.
Это вот очень важные моменты, да, которые позволяют более объективно подобрать исполнителя для того, чтобы к нему обратиться за услугой. Ну и второе, нужно четко понимать, что в тексте договора в качестве услуги обозначено, какого рода услуги вы хотите получить. Будете ли вы заинтересованы в проверке истории перехода права, потому что не каждый риэлтор способен вообще провести такую проверку адекватно. Нужны ли какие-то альтернативные источники информации для принятия вами решения? Поэтому здесь очень много вопросов, и прежде всего к людям, которые так или иначе не вооружены инструментарием по выбору качественного или некачественного профессионала с точки зрения проверки, пока они к нему не обратились. Ага.
Константин Николаевич, сейчас будет провокационный вопрос. Вот слушатель под ником Костя из Митина спрашивает, когда уже я смогу купить 3-ку в Митина при зарплате 200 тысяч рублей в месяц? Пока что не тянем. Ваш прогноз, вот если поспекулировать, цены же на квартиры, наверное, падать тоже не будут никогда, да? Мы можем так говорить?
Ну, понимаете, в чем дело? Если бы не было инфляции, то, наверное, цены бы скорректировались, да? Но поскольку инфляция происходит и происходила последние более 3 лет, существенная, да, естественно, она съела часть того реального прироста эквивалента. И давайте посмотрим на следующую историю, как бы, что с зарплатами, как растут зарплаты, как растет инфляция и как растет недвижимость. Вот последние 2 года недвижимость, цены на недвижимость росли, иногда даже снижались на вторичном рынке, и на первичном, кстати, или росли темпами меньше, чем темпы инфляции.
Говорит ли это о том, что все-таки они догонят и рост продолжится?
Поэтому на самом деле, вот если ипотека станет более доступной, то однозначно
опять начнут расти цены.
Как только ипотека станет доступной, цены возобновят свой более системный рост. Именно по этой причине.
Будет ли когда-то потолок вообще?
Или... Именно по этой причине в июне-июле этого года уже активизировались покупатели, которые не брали ипотеку, а которые просто покупали квартиры, ожидая, что произойдет осенью потенциальный всплеск. А отвечая человеку на вопрос, 200 тысяч он получает, а в семье какой общий доход, с учетом того, сколько он может потратить, например, в месяц, ну, я думаю, что надо сначала купить 2-ку, как только ипотека станет более доступной. А сейчас пока держать деньги на депозите, все накопления, и снимать жилье в аренду. А вот на разницу между возможным платежом по ипотеке класть на депозит.
А знаете, знаете...
И пока темпы роста цен на рынке не будут соизмеримы со ставкой по депозиту, держаться на депозите и не метаться.
А, традиционный ответ многих людей вот на такое предложение, ну, в частности, вот это вот, да, был сравнительный анализ аренды и ипотеки, да, вот эта вот разница огромная, что выгоднее арендовать, чем брать жилье в ипотеку. Многие люди, знаете, что говорят? Ну, очень многие обыватели. Ну, так это же своя зато квартира в ипотеку. То есть люди многие реально считают, что если они взяли квартиру в ипотеку, то эта квартира принадлежит им.
Ну, на самом деле это так и есть, потому что она оформлена на них в собственность, но она находится в залоге банка, пока вы не выплатили ипотеку. Но банку она, конечно, не принадлежит. Но в этом смысле вы, имея квартиру, еще и платите налог на недвижимость, но у вас появляется, вот с точки зрения потребительских понятий, конечно, это важно, потому что что важно для человека? Что бы ни случилось, у него есть своя крыша над головой, но когда на вас висит ипотека, уже инструмент, что бы ни случилось, у меня есть своя крыша над головой, это не работает, потому что это не является страховым полисом в этом случае, потому что если вы потеряете свои доходы, вы перестанете, потеряете возможность уплачивать ипотеку и потеряете квартиру, да? Вот как бы это нужно тоже принимать во внимание. И второй момент. Никто же не говорит, что никогда не покупайте жилье. Вы покупаете его тогда, когда у вас уже возникнет достаточно накоплений, которых хватает для того, чтобы без существенной потери в своих потребительских возможностях ежемесячных по тратам, да, приобрести жилье. Если я могу сегодня по 4% годовых снимать жилье, да, не беря ипотеку, и свои накопления разместить под 16-18 годовых на депозите, а цены, скажем так, на квартиры не растут, там, ну или растут в год, условно говоря, на 3-5%, то вот эта разница в 5-7% годовых от моих накоплений может быть совершенно спокойно направлена на капитализацию, и я могу через год купить на 15% площадь больше, или район лучше выбрать. То есть речь же не идет о том, что отказаться в принципе от этой идеи покупки собственной квартиры, речь идет о том, что в сегодняшней ситуации, когда ипотека стоит дорого, а у вас нет собственных средств, конечно, разумнее вести себя экономически более рационально. Но при этом, если у вас есть своя собственная квартира, и вас она не устраивает, и нужно поменять жилищные условия, когда вам не нужно создавать, вот брать весь капитал в кредит, а когда вы просто меняете свои жилищные условия, конечно, ничего ждать не нужно, потому что что бы ни произошло с ценой на рынке недвижимости, имеющаяся у вас квартира, да, она также будет сравнительно, да, в цене с той квартирой, которую вы будете покупать. То есть поэтому у вас, если вы улучшаете на одну комнату, вот вы доплачиваете за одну комнату. Это, естественно, гораздо меньшая нагрузка. И поэтому на сегодня 80% сделок, которые совершаются, это, по сути, альтернативные сделки.
Альтернатива, да.
Люди что-то свое продают, ненужное, покупают что-то нужное. И по этой причине, ну, собственно говоря, ипотеку в лоб мало кто берет. Ее берут только в дополнение к своим возможностям. А такого рода дополнение, оно, как правило, стоит не очень дорого, потому что это на небольшую долю в стоимости квартиры.
Антон Соболев пишет, сейчас отличное время для инвестирования в недвижимость, для перепродажи, только наличная или семейная ипотека. То есть, если у вас есть возможность взять, вы согласны с этим?
Ну, вы знаете, в семейную ипотеку я не уверен, что очень хорошее время, потому что, во-первых, семейную ипотеку вы покупаете исключительно новостройку. Вы должны вложить свои процентов 20-30 минимум, да, при этом ждать еще несколько лет, когда эта новостройка закончится, а уже сейчас на рынке, как только дом сдается в эксплуатацию, цена на него на 15-20% снижается. То есть вы купили, вышли за ворота после того, как дом ввели в эксплуатацию, и у вас цены понизились. Какая же это инвестиция? Хорошая? Нехорошая это инвестиция? Это та же самая инвестиция, что инвестиция в машину. Вы купили в автосалоне машину, вышли за ворота, она уже на 10-15% стоит дешевле. Это первое соображение. Второе, с точки зрения перепродажи, наверное, это может быть интересно, но в долгосрочной перспективе. И не новостройку. А очень интересное эксклюзивное местоположение. Либо уникальный объект, либо объект, который находится рядом с будущей открывающейся станцией метро, да, вот там, где есть не просто потенциал рыночного прироста, а еще и потенциал местоположения либо эксклюзивности объекта. Но это уже вопрос для профессионалов, потому что такого рода объект, ну, его нужно чувствовать, понимать, где можно создать такого рода добавленную стоимость. Либо для, например, аренды. Uh-huh. Например, куда-то переедет институт в ближайшее время какой-то, и в этом районе цены вырастут. Да? То есть, на самом деле, ну, либо откроется скоростной диаметр, новая станция электричек, более благоустроенная. Ну, то есть, очень много нюансов, которые, безусловно, нужно учитывать с инвестиционной точки зрения. Ну, и второе, пока у вас доходы на депозите выше, чем потенциальный доход вместе с потенциальным приростом цены на недвижимость и доход от сдачи ее в аренду, а я не вижу большого смысла для такого рода стратегических инвестиций, по крайней мере, для краткосрочной перспективы.
В ближайшее время. Спасибо большое. Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов, был сегодня на радиостанции «Говорит Москва» в программе «Умные парни». Спасибо большое.
Спасибо.
Далее у нас новости.